Издательство «Бомбора». Океан книг.
Оксана Корсакова. Лучшие маршруты по Ленобласти. Дорогой слушатель, в связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации и техническая информация о посещении достопримечательностей, телефоны, сайты, стоимость билетов. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Санкт-Петербург — город уникальный. Город музеев и музей под открытым небом. Во все времена пользуется огромной популярностью у туристов. Но не менее знаменитый, чем сам город, его пригороды, которые иногда сравнивают с драгоценным ожерельем. К югу и юго-западу от Петербурга, а также на южном побережье Финского залива, располагаются великолепные дворцово-парковые ансамбли, бывшие когда-то загородными летними императорскими резиденциями и дачами членов императорской семьи. Многие из них возникли еще при основании Петербурга волею Петра Великого, создавались лучшими архитекторами и мастерами садово-паркового искусства своего времени и на протяжении двух веков до революционных событий 1917 года являлись собственностью дома Романовых. После были превращены в музеи-заповедники, привлекая большое число посетителей. Но почти все, за исключением Ораниенбаума, были разрушены в годы Великой Отечественной войны и возрождены заново благодаря подвигу и титаническому труду советских реставраторов и вновь поражают нас своим блеском и великолепием. Некоторые из них, такие как Петергоф и Царское село, пользуются огромной популярностью среди туристов, их посещают ежегодно миллионы человек. Другие — Александрия, Гатчина, Стрельна — не такие известные, но не менее прекрасны и интересны для посещения. Конечно, невозможно охватить все пригороды за один визит в Петербург, а на каждый из них для подробного изучения потребуется несколько дней. Книга поможет вам не растеряться в многообразии пригородов Петербурга, станет вашим спутником во время прогулок по загородным дворцово-парковым ансамблям. Здесь вы найдете краткие исторические справки о достопримечательностях, полезную информацию, как добраться, что посмотреть в первую очередь, а также подробные экскурсии по дворцовым паркам и маршруты одного дня по самым знаменитым пригородам Санкт-Петербурга. Итак, приглашаю вас в увлекательное путешествие по драгоценному ожерелью окрестностей Петербурга. Для начала отправимся на южное побережье Финского залива, где появились первые императорские загородные резиденции. Маршрут первый.
Начнем маршрут длиной в 2 километра от главного входа Верхнего сада и завершим его у каскада «Золотая гора». Среднее время пути составляет 2 часа.
Классический Петергоф. Самым знаменитым и популярным пригородом Петербурга является, конечно, Петергоф. Каждый турист, приезжающий в северную столицу, особенно в летний сезон, считает своим долгом посетить этот дворцово-парковый ансамбль на берегу моря. Хотя так называется только Государственный музей-заповедник, а город, в котором он находится, с 1944 года носит название Петродворец. Небольшой городок на южном побережье Финского залива с населением чуть более 70 тысяч человек получил всемирную известность благодаря уникальному парку с фонтанами, возникшему здесь более 300 лет назад по велению Петра Великого. Вот уже несколько лет подряд ГМЗ «Петергоф» является самым посещаемым музеем России. Ежегодно сюда приезжают около 4 миллионов туристов. Петергоф — это самый первый дворцово-парковый ансамбль, который появился в окрестностях Петербурга почти сразу после основания северной столицы. Название «Петергоф» или «Питергоф» в переводе с немецкого языка означает «Петров двор». Впервые оно появляется в походном журнале Петра I за 1705 год. Сентября в 13-й день наша Шнау-Мункер пошла в Петербург. После полудня в 4 часа против Петергофа кинула якорь. Эта дата и считается датой основания Петергофа. По традиции, каждый год в свой день рождения в середине сентября музей-заповедник устраивает грандиозный праздник закрытия фонтанов. Основание Петергофа было связано с событиями Северной войны, основанием Петербурга и строительством Кронштадта. С возвращением исконно русских приневских земель в ходе русско-шведской войны очень остро встал вопрос об их освоении и защите. В связи с этим уже через год после основания Петербурга на острове Котлин в Финском заливе началось возведение военно-морской крепости с фортами на искусственных островах для обороны новой столицы со стороны моря. Первый форт, построенный уже весной 1704 года, получил название «Кроншлот». Это означает «коронный замок». Его строительством Петр I руководил лично. Для отдыха во время своих частых поездок на Котлин царь выбрал выступающее место — мыс на южном берегу залива напротив острова, на расстоянии 16 километров. Именно на этой мызе были построены путевые палатки — небольшой деревянный домик. Это и было начало истории Петергофа. А после объявления в 1712 году Санкт-Петербурга столицей России именно здесь, на заболоченной, невзрачной, топкой местности, по замыслу царя, началось создание морской летней загородной резиденции русской Версалии, которая по красоте и великолепию могла бы соперничать с лучшими дворцами и парками европейских монархов, в том числе французским Версалем. Но, в отличие от Версаля, прославлявшего французского короля Людовика XIV, Петергоф создавался как триумфальный памятник в честь побед России в Северной войне за выход к Балтийскому морю и освобождению древнерусских земель от шведских захватчиков. Петр I был не только основателем, но и главным творцом Петергофа. До сих пор сохранились его собственноручные чертежи и наброски. Идеи царя воплощали в жизнь лучшие архитекторы со всей Европы. Немец Иоганн Браунштейн, француз Жан-Батист Леблон, итальянец Никола Микетти. Невиданные по своим масштабам строительные работы длились 9 лет с 1714 года. Пока гремели пушки Северной войны, на южном берегу Финского залива создавалось два парка — верхний и нижний, несколько дворцов, более 100 фонтанов, 3 каскада, канал и пруды. Помимо этого, велись работы по устройству Ропшинского водовода, по которому вода попадала в фонтаны, протяженностью более 20 километров. И вот 15 августа 1723 года состоялось торжественное открытие Петергофа в присутствии гостей и иностранных послов. К этому времени Нижний парк сформировался в таком виде, как предстает перед нами сейчас. Но и в последующие годы, при других императорах, строительство и преобразование продолжались.